Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня моей собеседницей станет заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Ирина Ивановна.
Закончился 2022 год. Уже можно подводить итоги. Вы довольны работой вашего отдела в этом году? Что, на ваш взгляд, получилось? Ну, говорят, что зрители голосуют рублем. На ваш взгляд, за что проголосовали посетители главного здания музея в 2022 году?
Да, в этом году в нашем отделе, в главном здании музея, прошло очень много крупных выставок. Были выставки, посвященные знаменательным датам, юбилеям. Это в первую очередь, конечно, юбилей Иркутской области, 85-летие Иркутской области, а также юбилей 90-летия Иркутского регионального отделения Союза художников России. И к этим двум знаковым датам мы готовили крупные выставки из коллекции нашего музея. И, конечно, самой крупной выставкой, самой громкой выставкой стала выставка произведений декоративно-прикладного ювелирного искусства из собрания Государственного Эрмитажа «Союз земли и воды». Эта выставка стала самой посещаемой, самой
кассовой,
в том числе и по Пушкинской карте. В этом году мы наблюдали вот такой большой интерес к нашему зданию, к нашему музею со стороны именно молодежи, тех, кто является держателями Пушкинской карты.
Ну, надеемся, что молодежь также будет посещать все объекты нашего музея, все отделы, в том числе, конечно, и главное здание нашего музея на улице Ленина, 5, и в следующем году. Ну, вот какая сегодня знаковая выставка работает в вашем отделе?
Эта выставка открылась в конце прошлого года. Эта выставка персональная, представляющая произведение художника Игоря Александровича Шершкова. Называется «Прогулка. Эффект наблюдателя». Выставка очень яркая, она посвящена 60-летию художника, такая тоже очень значимая дата для творческого пути мастера. И она действительно получилась очень интересной, необычной. Выставку Шершкова многие в нашем городе ждали уже не первый год, и поэтому это настоящее событие.
Ну, давайте познакомим наших радиослушателей с биографией этого художника. Игорь Александрович Шершков родился 24 марта 1962 года в городе Улан-Удэ. Он окончил архитектурный факультет Иркутского политехнического института и с 1986 года уже участвует в творческих выставках, акциях, проектах. В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Принципы формирования художественно-пластического языка Казимира Малевича как знаковой системы в контексте культуры XX века». В 2015 году вышла в свет его монография «Вопросы композиции в сакральной изобразительной системе». Ну и, как я уже сказала, с 1986 года он участник всевозможных художественных выставок. С 1988 года член Союза дизайнеров России. А с 1999 года член Союза художников России. Игорь Шершков – член региональной общественной организации «Московский союз художников» секции «Плакат», член региональной творческой общественной организации «Санкт-Петербургский союз художников». Ну и так вот я посчитала, что в Иркутске это его четвертая персональная выставка, потому что первая выставка прошла у нас в 1998 году. Она проходила в выставочном зале нашего музея. В 2004 году прошла выставка «Ночной цветок». А в 2019 году также в нашем художественном музее «Сказки забытого раввина». Ну и вот 22-й год выставка «Прогулки. Эффект наблюдателя». Ну, Анна Сергеевна, конечно, наши радиослушатели хотят совершить, ну, хотя бы такую мысленную экскурсию по этой выставке, познакомиться с ее коллекцией, что представлено на выставке, ну, и вот такой, знаете, коварный вопрос, почему иркутский зритель непременно должен на ней побывать.
Выставка получилась необычной. Выставка представила произведения художника разных лет, и в ее состав вошли произведения художника из его мастерской, из его собственной коллекции, из частных коллекций иркутян, потому что Игорь Шишков жил в Иркутске, он был очень популярным художником, его произведения приобретали коллекционеры. И также в выставку вошли и произведения из собрания нашего музея, Иркутского художественного музея. Хронология выставки – это такой разброс от конца 90-х, есть даже работа 1989 года, до сегодняшнего дня. И темы произведений, представленных на выставке, это те темы, те произведения из тех проектов творческих, которые волновали художника на протяжении всего его творческого пути, которым он уделял в свое время свое самое пристальное внимание. И в выставку вошли произведения его творческих проектов: картография, движение белого, погружение в книгу, погружение в алфавит, картины из серии, посвященные ветхозаветным сюжетам. И выставка сложная для восприятия. Она представляет произведения преимущественно абстрактные, хотя есть и фигуративные работы в ней. Но, тем не менее, эта выставка очень интересная. И последнее произведение на выставке, исполненное автором в прошлом году, буквально в 2022 году, они навеяны посещением Измайловского парка в Москве, точнее, пребыванием в этом парке, которые случаются часто у художника, так как он живет недалеко от Измайловского парка, и часто проходит сквозь него в направлении его работы, либо прогуливается в свободное время по Измайловскому парку. И, собственно, вот эти наблюдения, которые он совершает, прогуливаясь по парку, они взяты были им за основу его последних произведений и дали название выставки, хотя оно может трактоваться, название выставки, прогулка, эффект наблюдателя, и гораздо более широко собой представлять такой вот взгляд на весь творческий путь, такой немножко отстраненный самого автора, и так тоже можно, пожалуй, рассуждать о названии этой выставки.
Ну вот на просторах интернет мне удалось найти интересную статью известного российского искусствоведа, историка искусства и художественного критика, президента Российской академии художественной критики, оказывается, такая она существует, Анатолия Кантора, который еще в 1989 году написал следующее. С 18 века Иркутск был центром огромной губернии, простирающейся от Енисея до Камчатки, главным очагом цивилизации на необозримых просторах Восточной Сибири. Ссыльные декабристы, русские и польские мятежники, 19 века просвещенные купцы, местные приезжие, врачи, инженеры, учителя создали в Иркутске самобытный очаг образованности и творчества. Свои интересные традиции сложились и в живописи иркутских художников, которая остается еще очень мало изученной за пределами Сибири. Пробиться сквозь стену равнодушия к отечественному таланту, не согретому вниманием больших домов Америки и Европы, мало кому удается. Все-таки имя Игоря Шершкова понемногу становится известным. Молодой живописец, родившийся в 1962 году, получивший даже не художественное, а техническое образование, принял участие в десятке московских выставок среди известных столичных художников. Его картины были куплены собирателями разных стран, упоминает его и столичная печать. Главное же в том, что молодой художник сумел ощутить тот дух поисков духовной тайны, которым живет молодое русское искусство на рубеже 80-х и 90-х годов. Ну, мне кажется, вот такой был очень интересный посыл. Ну, тогда, конечно, 89-й год – это еще период молодости, период становления художника. Ну и то, что сегодня вы нам рассказали, тоже, конечно, период зрелости, период рассвета. И, наверное, да, действительно, вот эта выставка, она может дать вот тот самый эффект не только самому Игорю Шершкову как наблюдателю, но, наверное, наблюдателями станем и мы, зрители этой выставки. Ну что ж, Анна Сергеевна, следующий вопрос, который мне хотелось бы вам задать. Вот как вы считаете, удается ли зрителю находить ответы вот на загадки художника? Вот как зрителю ориентироваться на выставке? Как понять, Вот те же самые произведения художника, ведь они очень и очень непростые.
Еще раз скажу, что выставка Игоря Шишкова непростая для понимания, она сложная, она, тем не менее, взаимодействует со зрителем, задает ему вопросы с помощью произведений, и зрители, за которыми вот мы, сотрудники музея, наблюдаем на выставке, они искренне стараются понять произведения, подолгу стоят у них, пытаясь разгадать их суть. Но, возможно, ключи к пониманию творчества художника, его произведений стоит искать в его собственных каких-то теоретических выкладках, высказываниях. И он, художник Игорь Шишков, говорит со зрителем посредством цвета, колорита своих произведений, композиции своих произведений. Очень поможет, думаю, пониманию произведений художника принятие того, что все-таки по специальности Шишков архитектор, ему свойственно стремление структурирования пространства, создание композиции, то есть это первоочередно для него в создании произведений. В то же время, как мне кажется, в первую очередь художник Шишков, он исследователь, художник-исследователь, художник-теоретик. Теоретик монументальный. Его волнуют проблемы композиции, проблемы соотношения цветов, взаимодействия цветов, цветовых пятен на плоскости холста, проблемы структуры пространства. Этому он посвящает свои теоретические изыскания, как непосредственно в произведениях, так и в текстовых выкладках, которые тоже существуют в его деятельности.
Вот в некоторых его произведениях присутствует некий персонаж в костюме и шляпе. Вот он немного похож внешне на самого автора. Это кто?
Да, действительно, в выставку вошло несколько произведений. Кстати, они являются такими реалистичными по отношению к совсем абстрактным работам. Они одновременно и ироничные, автобиографичные, связаны с личными воспоминаниями художника. И в них присутствует действительно персонаж, немного похожий на самого автора. Как признался сам автор, сам художник, ни в коем случае это не он. Это некий такой собирательный образ, который населяет произведение Игоря Шишкова.
Ну, то есть тоже наблюдатель, да?
Да, да, вот такой некий наблюдатель. С этим персонажем связана серия картин «Художник за». И вот на выставке представлена, например, картина «Художник за дождь». Она тоже в некотором смысле автобиографична. Она посвящена тому времени, что художник провел в городе Санкт-Петербурге, славящимся своими как раз погодными явлениями, в первую очередь, дождем. Этого персонажа можно встретить в картинах «Утро в Париже», «Равновесие», «Друзья», «Зеро Гравити», «А. Абстракция». Это уже такая картина из серии, связанной с алфавитом. В скульптуре «Борьба с притяжением». И действительно, этот персонаж очень сильно напоминает внешне самого Игоря Шишкова. Но все же это не альтер-эго автора, а вот такой некий образ, обитающий в пространстве картины.
Кстати, на выставке представлены и объемные экспонаты. Вот что это? Это скульптура или это арт-объекты?
Да, это некие такие объемные объекты. Это инсталляции, которые художник также создает в своих творческих поисках. Как раз они, может быть, даже в большей мере показывают стремление Игоря Шишкова познать пространство, его законы и то, как ведут себя геометрические фигуры, идеи, которые волнуют автора, художника именно в пространстве. И Шишков создает эти объемные предметы, скульптуры, напоминающие или архитектурные сооружения, или инсталляции. Материалом служит дерево для этих арт-объектов, которые художник обрабатывает красками, придает форму. Часть скульптур составляют своеобразные башни, они так и называются. Башня-линия, башня-дом, башня-яйцо. Эти скульптуры, они утверждают некие универсальные понятия, символика которых, в общем-то, во многих культурах совпадает, скажем так, и понятно представителям различных скульптур. Так, башня-яйцо, конечно, говорит, увенчана символом универсальным. Это, собственно, яйцо, которое для Игоря Шишкова и для многих других людей означает начало жизни. Символ вот такой вот мироздания, вселенной. Так что Шишков, помимо всего прочего, исследует еще и вот такие философские категории и понятия.
Ну вот Игоря Шишкова называют представителем нового формализма, да? Но вот формализм происходит от латинского слова «форма», образ – это система взглядов в искусстве, в которой основой для определения художественной ценности произведения служит его форма. Вот формализм отрицает важность идейного содержания созданного шедевра, а также его зависимость от обстоятельств жизни автора и окружающей обстановки. Но вот формализм в искусстве – это не стиль и не жанр, а именно особый художественный метод анализа визуальных и материальных аспектов создания произведения искусства автором. Он акцентирует внимание на основных элементах композиции – цвете, линиях, текстуре, ну и придает огромное значение эстетике формы, даже в ущерб содержанию. Ну, кстати, среди огромного количества последователей идеи абсолютной важности роли формы в искусстве немало известных имен. Но к самым знаменитым мастерам формализма можно по праву отнести Анри Матисса, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Казимира Малевича, Марселя Дюшана, Макса Эрнста. Но вот, кстати, в 1930-е годы в СССР против приверженцев этого направления были направлены копья многочисленных критиков. В 1936 году в газете «Правда» была опубликована статья критика Кеминова против формализма и натурализма в искусстве. Но я вот просто не могу не удержаться, чтобы не привести выдержки из этой статьи. «Своими истоками формализм советской живописи связан с новейшими течениями буржуазного западноевропейского искусства. Как не отличаются одни формалисты от других, в зависимости от того, влияет ли на них Сезанн или Ренуар, Матисс или Дерен, их внутреннее родство сказывается в антиреалистическом понимании сущности искусства. Живопись, по их мнению, должна изображать не предметы действительности, а внутреннее видение художника. Законы живописи, с этой точки зрения, определяются не жизнью, а свойствами материалов, из которых картина построена. Всякие попытки отобразить в искусстве действительность клеймятся как иллюзионизм и пассивная подражательность. Сюжет допускается лишь в качестве предлога для проявления активно-творческого отношения художника к холсту и краскам. Все эти принципы определяли программы проекткульта и Хутеина. Их провозглашали на лекциях Новицкого и Маца в студиях Малевича и Лунина, в книгах Арватова и Тарабукина. Они прививали молодежи нелепые вкусы, воспитывая в них презрение к правдивости. Подавляющее большинство наших формалистов не знало, а многие еще и сейчас не знают самых элементарных основ живописи. В своей творческой молодости Клюн, Пунин, Ларионов, Лентулов не могли нарисовать даже спичечные коробки, зато с большой яростью громили эту пассивную подражательность и провозглашали такие принципы, при которых можно было вовсе не работать и слыть смелыми новаторами. Ну, что же получается, да? То, что по меркам времени... Вот был еще, ну, как бы совсем недавно, ну, прошлый век, да, подвергалась нещадной критике, сегодня подносится как прорыв в искусстве 1980-х, 90-х годов 20 века. Но вот все-таки, знаете, я думаю, что каждый художник пытается найти себя в творчестве, открыть зрителю что-то новое, до него неизвестное. Ну, кому-то это удается, кто-то придерживается традиционных форм. Но как бы то ни было, творчество Игоря Шершкова позволяет зрителю проникнуться в философские тайны бытия и сознания. Его работы узнаваемы и неповторимы. Но это моя точка зрения. А ваша?
Да, я соглашусь с вами. И я думаю, что сегодня, в наш век такого полиплюрализма и сосуществования самых различных идей и концепций, век, когда уже нет такого ярого противостояния реалистов и нереалистов, так скажем, их назовем, потому что очень много различных течений, такие громкие заявления, конечно, уже не имеют места быть. Мы можем отметить, что Игорь Шершков и его произведения, они являют нам еще один взгляд на искусство, еще один взгляд на мир, являют вселенную художника, его собственный мир, наполнены его образами, являют его взгляд на изучение пространства. И мы можем с этим соглашаться, можем принимать это, можем не соглашаться и отвергать, но, тем не менее, его произведения действительно заслуживают внимания.
Ну вот мы и ответили с вами на вопрос, почему иркутскому зрителю просто необходимо побывать на выставке Игоря Шишкова. Поэтому, ну, следующий вопрос, он вытекает из предыдущего. Как долго продлится выставка? Сколько времени еще есть у иркутян?
Выставка продлится до конца января, до 29 января, поэтому еще есть возможность ее посетить и познакомиться с этими замечательными произведениями.
У нас еще есть минутка времени, я не могу не задать еще один вопрос. Ну, хорошо, вот сегодня уже 23-й год. А что мы, ну я уж не прошу вас сейчас просто план полностью рассказать на 2023 год ваших выставок, каких-то ярких, интересных мероприятий, ну хотя бы вот коротко основные мероприятия 23-го года, что нас ждет?
Да, в этом году мы тоже планируем довольно крупные, интересные выставки. Этот год тоже является юбилейным и наполненным такими вот датами знаменательными. И уже в скором времени состоится в нашем здании, в главном здании музея, персональная выставка Анатолия Георгиевича Костовского, нашего знаменитого художника, живописца. В этом году ему исполнилось бы 95 лет, и этой персональной выставкой мы отметим эту знаменательную дату. В этом году ждет наших зрителей и посетителей встреча с выставкой крупной, которая приедет к нам из Якутии, представит искусство профессиональных художников Республики Саха-Якутия современных. В этом году к нам планирует приехать выставка из Государственной Третьяковской галереи. Это будет скульптура Анны Семеновны Голубкиной, одной из знаковых скульпторов конца 19-го, начала 20 века. Мы очень ждем этой выставки. И еще несколько очень интересных проектов.
Ну, я думаю, конечно, наши зрители будут следить внимательно за рекламой нашего музея и обязательно будут посещать все мероприятия, ну и, конечно, презентации вот таких ярких выставок. Ну что ж, Анна Сергеевна, время нашей передачи подошло к концу. И, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что сегодня моей собеседницей была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас за участие в передаче. Ну и, конечно, желаем успешного открытия новых выставок, которые вот уже скоро-скоро, совсем скоро откроются в вашем отделе в главном здании музея на улице Ленина, 5. А мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
До свидания, дорогие радиослушатели, приходите в музей.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.